minuto.
На радио «Свобода» вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол». Чему оно сегодня посвящено, коллега?
Речь пойдет о книге директора музея русской водки Александра Никишина. Книга называется «Водка и Сталин».
Что ж, важная тема. Особенно, по-моему, интересно, что водка в этом тандеме стоит на первом месте. Ну а далее программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Ее тема – финский опыт гендерных взаимоотношений.
Ну а после краткой сводки новостей программа «Радиоблог». Мы поговорим об активно обсуждавшейся в блогах проблеме доносов и стукачества. Как это было в 30-х годах и как происходит теперь.
То есть меняются ли времена или все как 70 лет назад? Но не будем забегать вперед, об этом в 17.32. Итак, через 9 минут программа «Мужчина и женщина». А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол». Вам слово, коллега Кузнецов.
Писатель Александр Никишин, он же директор музея русской водки, выпустил книгу «Водка и Сталин». Примечательно, что разговор с Александром я начал с ошибки и тут же был разоблачен. Ваша книга «Сталин и водка» – первая в серии «Тайны русской водки».
Во-первых, книжка называется «Водка и Сталин». Это тема водки во времена Сталина, а не о пристрастиях Сталина. С 20-го года по 53-й история нашего напитка, ну а также мировой процесс. Книга, она первая действительно в теме «Тайны русской водки». Вторую сейчас пишу, называется «Водка и Горбачев». Очень тяжело писать. Со сталинской темой проще, там по архивам, по воспоминаниям. А здесь ты сам все видел, сам все это переживал.
Ну а возвращаясь к этой книге «Водка и Сталин», что главное было для вас в этой теме?
Это маленький такой фрагментик из гигантской истории водки. Водки там свыше 500, почти 600 лет. И те 20 лет, о которых я пишу здесь, это ну, просто капля в море. Тут самое главное что когда государство сильное, да, ну я сейчас не вдаюсь в политические какие-то аспекты, там диктатура, не диктатура, оно имеет возможность контролировать, в том числе и потребление и производство алкогольных напитков. То, что, скажем, сейчас происходит, говорит о слабости государства. Как бы ни говорили о том, что у нас сильная власть, сильные политики у власти, но вот если сравнивать сегодняшний период развития водки и то, что было 50 лет назад, то, конечно, две большие разницы. То есть при Сталине, конечно же, это контроль был жесточайший и пили намного меньше. Сталин умер, оставил нам 3,5 литра на человека в год. Сейчас пьют там 17-20. То есть мы приближаемся к пороговой цифре в 25 литров на человека в год, когда уже 18% населения, нарождающегося, могут стать дебилами. Для меня политические темы, они менее интересны. Мне интересны исторические аспекты. Но политика все время вмешивается, да. Сталин отменил сухой закон Ленина только потому, что не было средств на индустриализацию. Политбюро, там, друзья его, коммунисты, да, они, конечно, его сильно за это критиковали. Потому что получается забавно. Америка, такой классовый враг, с которым СССР борется, у них сухой закон. А СССР, где провозглашаются новые какие-то подходы к жизнедеятельности социума, да, о том, что пить нельзя, пить это значит вставать на тропу контрреволюции, а здесь наоборот отменяют сухой закон. Вот в этом такой получается для коммунистической России некий откат назад. И вот как выкручиваться из этой ситуации, вот это очень интересно.
Одна из важнейших тем вашей книги – это то, что вы называете утратой для России водочного бренда, самого слова «водка», который фактически должен был бы быть российским национальным брендом.
А это смотря о какой части света говорить, потому что, скажем, в Америке, когда говорят «Смирнов», имеют в виду водка. А Смирнов ушел из России как раз после революции. Некий такой глобальный бренд, олицетворяющий царскую империю, олицетворяющий мощь, в том числе ликероводочной отрасли, да. А после революции, когда все национализировали, плюс еще продолжался сухой закон ленинский, как-то о марках думали меньше всего. И вот эта марка оказалась сначала в Константинополе, сын Смирнова эмигрировал вместе с Белой армией. Потом в Париже, потом он отдал ее в лицензию американцам в 1933 году. В 1934 умирает, американцы продолжают ее выпускать. И, в общем-то, как бы ничего страшного не произошло, потому что Россия, СССР, она не нуждалась в брендах, да, ну, была марка «Водка», да, больше ничего не нужно было. Советской власти не было надобности рекламировать и бренды создавать тоже. не обязательно. То, что появилось столично, это некий такой не самый главный фактор. Ну вот для экспорта нужно было какую-то марку создать, ее создали там в 40-е годы. А по большому счету для простого человека, для рабочего класса, что Смирнов, там, что просто водка, как бы такой нужды-то не было. Поэтому, в общем-то, никто и не задумался. И, там, ушел Смирнов за границу, не ушел за границу. Другое дело, что американцы, они люди подкованные в бизнесе, они смогли из этой марки сделать нечто такое, что действительно охватило всю цивилизацию. Сейчас Смирнов самая продаваемая водка в мире. 1,5 миллиона бутылок в день продают они по всему миру. Ну и как только Запад увидел, что русские и СССР не очень-то по этому поводу беспокоятся, ну и начинается дальше уже огромное количество западных псевдоводок, которые сейчас достаточно так активно захватили рынок, где нам уже и места-то нет практически. И немецкие водки, и финские водки, и шведские, и колумбийские, каких только нет. Это уже период после смерти Сталина. И я не знаю, вполне возможно, что во времена его правления, может быть, этого бы и не произошло из нежелания иметь какие-то проблемы с СССР. Во времена Ельцина возникла тема вернуть Смирнова России. А Ельцин кулаком стучал по столу, там Черномырдин с Гором пытался договориться, что давайте по-хорошему, пусть она будет такая общая русско-американская марка. Но тоже дальше слов это не пошло. И черт его знает, насколько в то время нужна была защищать водку. Да? Мы ее и не экспортировали при Сталине, по большому счету. Как бы надо было насытить собственный рынок. А вот уже когда появляется столичная, когда появляется дистрибуция, но не наша, опять же, как столичная завоевала мир, то мы поменяли нашу водку на пепси-колу. Американцы построили заводы по производству пепси-колы, а мы им отдали на дистрибуцию столичную. И они, в общем-то, ее двинули. И вот тогда стало понятно, что брендотворчество дает большие деньги. Сейчас, скажем, какая-нибудь там французская водка, там Grey Goose, марка может стоить там, $2 миллиарда. А, в общем-то, по большому счету, СССР не нуждался во времена Сталина в каких-то марках. Нужно было восполнить вот этот вот возникший финансовый пробел. Никто же кредитов не давал советской власти. И Сталин сказал, лучше изваляться в грязи, выпустить водку, там, дать народу, да. Но, опять же, тоже говорить о том, что все было плохо с водкой при Сталине, не очень правильно. Потому что страх был достаточно большой лишиться работы, там, попасть в лагеря, и повального пьянства не было. Оно появилось после войны, когда вот эти наркомовские 100 грамм, в общем-то, стали традиционными для солдат, там, для офицеров, воевавших. И они вернулись домой уже, не могли себя идентифицировать без этого дела, без выпивания, без водки на столе.
Что, по-вашему, сегодня может стать самой главной мерой для выправления ситуации? Огромное количество брендов, огромное количество названий, марок, поддельные напитки. И вообще это сегодня одна из самых больных тем. В идеале к чему нужно двигаться? К монополии, как призывают многие члены правительства российского? Или наоборот, к антимонопольным каким-то законам?
Ну, монополия – это хорошо. И многие страны цивилизованные через это прошли. И Финляндия, и Швеция, и Норвегия. Но монополию, как правило, делают люди, которые что-то понимают в том, что они делают. Скажем, монополия в России во времена Николая II, это монополия Сергея Витте, это была грандиозная государственная программа. В разработке монополии участвовали и наркологи, и врачи, и деятели культуры, там Менделеев возглавлял, там Сеченов, Павлов. А наши люди, которые занимаются водкой, боюсь, что они не способны осмыслить эту тему. Она настолько глобальная, что так вот запросто, а я уверен, что они будут делать запросто, это приведет к какому-то очередному коллапсу, как это было во времена Горбачева, к сожалению. Тема не очень простая, да, ее решать, конечно же, невозможно чисто чиновничьими какими-то или административными мерами. Общество должно понять, что надо пить там меньше, пить надо по-другому. Должна быть мода на непьющих людей, мода должна быть на умение красиво за столом сидеть. А это все не прививается, и у нынешнего поколения молодого это тоже не прививается, потому что никто этим не занимается. Сложно говорить о том, что принимать. Хорошо монополия, но кто ее проведет? Боюсь, что это кончится оттоком определенных средств откуда-то и притоком куда-то, знаете, как это всегда у нас бывает. Монополию делать должны люди, которые меньше всего думают о собственном кармане. Такие были в России. Вот тот же Витте как-то сумел избежать издержек власти, да, когда несут большие деньги, и человек берет. Он отказывался от многого. В том числе и от алкогольных денег, когда противники монополии предлагали ему не проводить ее, например. А такие люди сегодня, мне кажется, они еще не существуют.
Не то, что не выросли, но еще и не родились.
Еще не родились, да.
Это был очередной выпуск обозрения «Книжный угол». Мы побеседовали с автором книги «Водка и Сталин», директором Музея русской водки Александром Никишиным.
Напомню нашим слушателям, что сегодня в 20.07 после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Лицом к лицу». У нас в гостях народная артистка России Лия Ахеджакова, ведущий программы Владимир Бабурин. Следующий повтор передачи в понедельник в 2 часа ночи.
Ну а воскресный цикл передач «Свободный день» продолжит программа Тамары Леренковой «Мужчина и женщина».
Поговорим о финском опыте гендерных взаимоотношений.
В сегодняшней передаче речь пойдет о финском опыте, уникальном и весьма ценном для всего мирового общества. Потому что именно Финляндия, которая тогда входила в состав Российской империи, в 1907 году в парламент впервые в мире были избраны женщины. Это вызвало необычайный интерес со стороны зарубежной прессы, хотя и не обошлось без насмешек. «Из этих 19 особ 12 незамужние», – писала одна хельсинкская газета. «Так что в лучшем случае получим дюжину семейных новостей». С тех пор прошло ровно 100 лет, и число женщин-парламентариев сегодня составляет около 40%. Более того, президент Финляндии тоже женщина. О том, как преодолевались традиционные патриархальные стереотипы, я попросила рассказать советника по культуре посольства Финляндии в Москве Черстин Крунвал.
Муж все-таки был главным. Еще когда я была маленькая, я помню, что, например, моя мама, когда она куда-то позвонила по телефону, она не говорила, что «Здравствуйте, меня зовут так и так», а она говорила, что «Здравствуйте, звоню от и имя мужа». Так что она не чувствовала себя самостоятельной. Но сегодня положение женщин в Финляндии зависит от того, что случилось во время войны. Когда мужчины все были на фронте, и все задачи были делом женщин. И, наверное, поэтому уже с 48-го года, когда ребенка родился, мы получаем помощь, такие вещи для ребенка. И это тоже является причиной, почему женщина в Финляндии считает, что она должна что-то получить. Она как бы сослужила что-то. И поэтому мы, наверное, требовательнее. Мы, наверное, тоже требуем от себя очень много, потому что мы тоже хотим и работать, и быть женой, и мамой. Не так просто.
Скажите, то, что главой правительства является женщина, в чем-то это проявляется в политике внутренней?
Мне кажется, это знак, что у нас уже равноправие существует на все уровни, не только государства, а общества. Всего 18 министров, из них 8 женщин. Так что это немало. И в парламенте у нас 200 депутатов, и из них 76 женщин. Это 40%. Так что более смотрим на то, что умеет человек, какой он или она. Конечно, бывает, что, например, у женщин, те, которые работают в политике, они пишут, как они одеваются, о внешности их. А у мужчин пишут, какие у них мысли, что они говорили, что они сделали. Я думаю, что до сих пор для женщины гораздо труднее попасть к власти, попасть в хорошую позицию в политике. Но уже 150 лет назад наши первые женщины учили в университетах. И это тоже было очень важно. И у нас были уже тогда ученые женщины. Такая особенность в университетах. Сейчас, думаю, что 70% девушки учатся. И это не может быть без последствий лет через 5-10. У нас совсем другая ситуация, наверное, в государстве, чем сейчас. Наверное, тогда уже большинство, которые работают в высоких позициях, это уже женщины, потому что у них лучше образование. Но, конечно, мужчины в Финляндии не так внимательно относятся к женщинам, как здесь, в России. Это совершенно верно так. И мы не разрешаем, чтобы мужчины, например, обратили внимание. Мы не хотим, чтобы они открыли нам дверь или взяли наши сумки. Мы хотим все сделать сами. Я не знаю, где-то в воздухе, в обществе такой мысли, что надо сама. Женщины очень много требуют от мужчин. Они должны хорошо выглядеть, хорошо зарабатывать, хорошо говорить, хорошо делать все и еще уважать женщин. Это такое изменение очень поздно тоже у нас. Сейчас молодые папы, они все делают тоже дома. Не только помогают, а Они считают, что это часть их жизни тоже, это уже у них в голове.
Мужчины от такой ситуации не страдают?
Я думаю, что это именно так. К сожалению, уже у нас очень-очень высокое количество самоубийств. И именно мужчины, может быть, наши мужчины уже считают себя ненужными. Мы уже понимаем, надо сохранить разницу между женщинами и мужчинами.
Это и есть тот драгоценный опыт, которым, скорее всего, вряд ли кто захочет воспользоваться. Потому как, на взгляд нынешнего поколения, ситуация полного гендерного равноправия в Финляндии скорее облегчает жизнь, чем усложняет ее. Мужскую точку зрения я попросила высказать корреспондента финской телерадиокомпании Веса Кекале.
Стереотип финского мужчины такой, что он инженер и организатор. Хотя он по профессии не инженер, он все-таки инженер и организатор. Не очень умный, но разумный, прагматичный, медленный, логичный.
Вы росли, и что-то менялось. Вы сейчас можете оценить, как это менялось?
Ну, мне кажется, я уже живу в другом мире, потому что я живу один, значит, я умею что-то готовить, блюда, и чистить, и стирать, и так далее. Мне кажется, для большинства мужчин моего поколение, это уже не имеет значения, потому что когда есть сейчас в Финляндии брак или семья, это пополам. Конечно, это уже другое общество. Сегодняшний президент, она человек этого поколения, которая строил это общество, и она из левой партии.
Как ее воспринимают обычные граждане?
Мне кажется, они принимают, что она свой. Она символ для Финляндии, что они хотят в обществе. Финские женщины видят в ней себя, потому что она довольно типичная женщина своего поколения.
А вы сами, может быть, для себя как-то объясняете то, что финские женщины такие самостоятельные?
Да, да. Потому что есть равенство уже давно. Для финских женщин самостоятельность, это, мне кажется, уже что-то святое. Ну, конечно, деньги отдельно. Это очень важно, если мужчина и женщина в ресторане с женщиной, конечно, они хотят сами платить. Для них это символ и знак самостоятельности.
Как вы думаете, Веса, мужчины с радостью отдали свои обычные традиционные позиции?
Не очень охотно, конечно. По-моему, это была какая-то борьба 30 лет назад или 40 лет назад. Но потом это было потихоньку неизбежно. Тогда это было неприятно и неуютно. Но сейчас для мужчин моего поколения, или для мужчин, которые младше, это не имеет значения, это естественно. Это не опасность.
Но, помимо всего прочего, они утратили часть социального, политического влияния.
Может быть, такая простая причина, что у женщин есть права голоса. Может быть, женщины начинали голосовать за женщин. И очевидно, что для финских женщин очень важно, что первый раз у нас президент женщина, и потом это тоже, если думать с точки зрения партии. Чтобы ловить голосы женщин, надо пиарить так, чтобы кандидаты были женщины. У нас в начале 90-х годов был министр обороны, и она была женщина. Первый раз. В начале в армии генералы чуть-чуть удивлением смотрели на это, что их начальник будет женщина, но потом генерал скоро поняли, что это очень выгодно, потому что она стала очень популярная, и это был хороший пиар для вооруженных сил, чтобы получить бюджетные деньги. Значит, это выгодно. И в политике женщины стали такие игроки, как мужчины.
Почему-то женщины легче доверяют мужчинам.
Это уже стереотипы, но мне кажется, что все-таки есть больше зависти между женщин в Финляндии, чем между мужчин. Значит, может быть, что-то осталось. У мужчин в Финляндии стало легче жить, скажем, в течение последних 20 лет. Когда меньше ответственности или ответственность пополам, когда меньше таких требований, какой надо быть мужчина. Есть разные возможности быть мужчина. У нас у мужчины может быть разные роли. Не обязательно надо быть женат, и если не женат и не семьи, это у нас уже не думают, что человек странный или у него какая-то нетрадиционная ориентация, что это можно тоже так. Свобода, и для меня свобода важнее, чем любовь.
Hurry, my loved one, please hurry to love. Our days will grow shorter each moment we spend.
Своими наблюдениями об изменениях в финском обществе, нынешних и прогнозируемых, а также личным опытом, в сегодняшней программе делились советник по культуре посольства Финляндии в Москве Черстен Кронвол и корреспондент финской телерадиокомпании Веса Гекале.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Мужчина и женщина». Ее подготовила и провела Тамара Лиленкова.
Вот интересно, скоро ли дойдет до России финский опыт? И возможно ли вообще что-либо подобное на российской почве?
Комментарий только один. В 2008 году вряд ли президентом России будет избрана женщина. Я убежден в этом. Ну а сейчас нас ждет музыкальный календарь Александра Бараховского.
11 февраля в Лос-Анджелесе состоится очередное вручение самых престижных музыкальных наград премии Грэмми. По традиции, накануне церемонии пройдет включение в так называемый «Зал славы» Грэмми. Каждый год в него включают наиболее выдающиеся, получившие всеобщее признание работы знаменитых музыкантов, обладающие большим культурным и историческим значением. В нынешнем году в «Зал славы» Грэмми будут, среди прочих, включены альбомы «London Calling» британских панк-революционеров «The Clash», «Who's Next» их земляков «The Who», а также пластинка «Рамонес» одноименной американской группы. Кроме того, в символические списки Зала Славы Грэмми будут внесены песни «How Lotta Love» группы Led Zeppelin и классический хит «One Love» короля музыки регги Боба Марли.
Легенда мировой музыки Боб Марли в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
После краткой сводки новостей программа «Радиоблог».
Мы поговорим о проблеме стукачей и стукачества, как это было раньше и как происходит сейчас.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Московская милиция расследует обстоятельства гибели ученика одной из столичных школ, уроженца Армении Артура Мартиросяна. Как сообщили в правоохранительных органах, причиной смерти стало ножевое ранение в грудь. Возбуждено уголовное дело. В ряде городов России сегодня прошли акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сегодня в Сочи проходят переговоры президента России и канцлера Германии. Как ожидается, Владимир Путин и Ангела Меркель обсудят, в частности, проблемы энергетической безопасности. Возможные сроки нового раунда шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе обсудил в Москве высокопоставленный представитель КНДР Ким Ги Гван. Он встретился с руководителем российской делегации на переговорах Александром Лосюковым. О деталях не сообщается. На юге Ирака в Басре при взрыве заложенной у дороги бомбы погиб британский солдат. Четверо получили ранения. В Багдаде не менее 6 человек погибли при взрывах заминированных машин. 20 человек были ранены. Хиллари Клинтон, член Сената США от Демократической партии, объявила о начале своей предвыборной кампании и предложила американцам провести широкую дискуссию о путях завершения войны в Ираке. Сирии. Сегодня вечером должна состояться встреча главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с Халидом Мишаэлем, лидером правящей в автономии группировки «Хамас». В Турции подросток Агюн Самаст, задержанный по подозрению в убийстве известного журналиста Гранта Динка, дал признательные показания. По делу об убийстве задержаны еще 6 человек. В Сербии сегодня парламентские выборы. Главные соперники – правящая демократическая партия и националисты. Мощное землетрясение произошло к северу от индонезийского острова Сулавеси. Данных о жертвах и разрушениях нет. В Калининградской области из-за циклона закрыт морской канал. Задерживается отправка 15 судов. В Новгородской области продолжаются восстановительные работы после пронесшегося урагана. В регионе повреждено около 180 линий электропередачи.
Говорит радио «Свобода». В Москве 17 часов 32 минуты. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
В ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода» программа «Радиоблог».
Мы изучаем блоги, то есть живые журналы, интернет-дневники и сетевые сообщества.
Ну а сейчас представим нашего гостя.
Это Елена Калужская, которая ведет блог на сайте livejournal.com.
Сейчас вы услышите некий исторический документ. Елена как раз и является человеком, который опубликовал в своем блоге. Это показания знаменитого человека, народного артиста Советского Союза Ираклия Андронникова, который в свое время был очень популярен благодаря телевидению, выступал с некоторой разновидностью блога, со своими живыми рассказами, с театрализованными мемуарами. И это пользовалось безумным успехом у телепублики Советского Союза.
Я был свидетелем того, как Веденский, перередактируя эту поэму, шел в построении новой редакции не от темы, а от созвучия, а от сочетания слов. В силу этого, это произведение, несмотря на высокие его формальные качества, является ярким примером приспособленчества, под которым скрывается антисоветская сущность, ибо проблема взаимоотношений с иностранными пионерами разрешается политически неправильно. В редакцию «Ежа» тот же Веденский сдал явно халтурное приспособленческое стихотворение «Вызов на соцсоревнования», в котором актуальная мюдовская тема подменена набором слов. Группа использовала в целях проталкивания в печать своих халтурных, приспособленческих и политически враждебных произведений для детей редакторов журналов «Ёж» и «Чиж» Олейникова, Шварца и Заболоцкого, с которыми группа поддерживала тесное общение и в нерабочей обстановке. Характерно, что во время заведования Олейникова одним из подотделов детского сектора группа была постоянными завсегдатаями детского сектора, а когда Олейников ушел в «Ёж», Хармс и Введенский стали редко посещать сектор, перекочевав исключительно в редакцию «Ежа». Я был неоднократным свидетелем оживленных уединенных бесед между Шварцем, Олейниковым, Заболоцким, Хармсом и Введенским, которые прекращались, как только кто-нибудь из посторонних к ним подходил. На основании вышеизложенного признаю, что антисоветская группа детских писателей сознательно стремилась разными обходными путями протащить антисоветские идеи в детскую литературу, используя для этого детский сектор Ленагиза. Андронников, 20 декабря, 31 год.
В последние лет 50 традиция предлагает называть это словом «донос». Да, Елена?
Это как раз-таки не донос, а показание. Донос – это когда человек по собственной инициативе пишет что-то. А показание – это когда его привели все-таки в участок, ему объяснили, что ему будет за то, что он этого не сделает, если он откажется сотрудничать, и после этого он пишет, как может. Я это нашла возможным опубликовать, потому что мне показалось, во-первых, важным, что здесь известные все люди – Шварц, Заболоцкий, Хармс, Введенский, ну и сам Андронников – известное лицо. Дело в том, что это практика типичная, которая, в общем, вот в этой своей части мало изменилась. Поэтому мне кажется, что оно достойное обсуждения. Я старалась это не комментировать сама и получила большое удовольствие от того, как это сделали мои друзья.
Вольно ж нам с высоты безопасных наших времен клясть и поливать грязью навсегда испуганных. Знать такие факты надо. Осуждать этих людей немножко неправомерно. Впрочем, дискутировать не готов.
Правозащита и диссидентство несут в народ знания, которыми никто не может воспользоваться в силу тотального невежества. И знания эти, как всегда, только умножают скорбь и низвергают авторитеты. Худо дело, как ни верти. Я не шучу.
Это показания, данные под арестом, и они не содержат почти ничего нового в сравнении с показаниями, подписанными несколькими днями раньше Хармсом и Веденским. Но могло сложиться иначе, и Андронников был здесь только пешкой. Конечно, мог бы держаться и получше, но от его показаний ничего уже не зависело.
Если мы будем автоматически входить в обстоятельства и снимать ответственность с каждого, ответственных не останется.
Безусловно, к любому человеку, который попал в нечеловеческие обстоятельства и вынужден был вести себя недостойно, возможно только сочувствие. Тем более, что из осуждавших никто не был в такой ситуации и нет никаких оснований думать, что они обязательно вели бы себя лучше.
Прощупанный на предмет то ли неразумности, то ли незрелости, то ли и вовсе недомыслия, блог общества показало себя с разных сторон. Справедливости ради стоит заметить, что и с хорошей стороны тоже. Даже не тоже, а в основном. Спасибо за провокацию в хорошем смысле.
Комментариев было опубликовано очень много. Сам по себе пост был не менее 10 раз перепубликован. Опубликована масса ссылок на этот пост. И везде это вызвало отклики, дискуссии. И, в общем, комментарии измеряются уже сотнями даже, а не десятками.
Насколько я понимаю, у нас есть два основных вопроса. Первое – это неожиданно ли то, что появилось так много откликов? И второе, собственно, позиции. Позиции достаточно полярные. Одна из них, если резюмировать, все стучали, все доносили. И вторая позиция – это такая наиболее радикальная, наиболее крайняя. Ни в коем случае никогда не поддаваться и не стучать, не доносить, не быть нечестным человеком. Наверное, самой крайней точки зрения примеров меньше, чем хотелось бы. Елена, вы ожидали, что будет так много откликов? И что вас наиболее всего порадовало, огорчило? Что для вас было принципиальным?
Я не думала, что это так интересно людям. Это было просто мне забавно. О позициях, высказанных там, было много огорчительного, к сожалению. Я бы разделила комментаторов на две части. Одна, которая считает, что ни в коем случае нельзя обвинять людей, которые в ужасных обстоятельствах себя там повели, как не принято себя вести в приличном обществе. Или как считается, что мы себя не поведем. А другая часть о том, что существует некий нравственный критерий, который существует вне зависимости от того, как поведем себя мы. Мы должны себе сказать, да, мы были вынуждены. Но, тем не менее, от этого подлость не перестает быть подлостью. Мне кажется, позиция очень радикальной и малоприемлемой, но к ней присоединилось потрясающее количество людей, которая, по сути, попыталась самоутвердиться за счет тогда очень молодого, а сейчас уже умершего Андроникова. Это было жаль, потому что речь о том, что существуют обстоятельства, и сейчас, и тогда существовали, которые заставляют людей так себя вести, и которые почему-то проверяют нас на излом. Вот, например, куча там была ссылок с подобными историями, как вербовали, допустим, в КГБ людей, которым сейчас 40. Как сейчас предлагается людям посотрудничать, потому что этой организации так удобно. Она представляет государство. Вопрос, в общем-то, в состоянии умов, когда человек решает, что с ним можно делать, а что с ним делать нельзя. И если Андроникова действительно запугивали, если на его глазах, в общем-то, молодого очень человека, по мне, так он ребенок, до 25 лет, я считаю, у человека не может быть опыта достаточно, чтобы поступить жестко. Может быть, если бы он не согласился, он бы был там же, где Хармс, там же, где Заболоцкий. На глазах его происходили же эти вещи. Он имел право бояться, спасать себя, инстинкту самосохранения своему потакать. Как каждый из нас, на самом деле, имеет на это право.
Выводя эту историческую ситуацию в современность, я бы вспомнила, что тоже относительно недавно в одном из блогов был опубликован пост про то, как в некий академический институт пришли люди из ФСБ.
Некоторого ученого секретаря, некоторого института вызвали в соответствующие органы и обязали регулярно докладывать, с кем видятся и о чем беседуют за границей сотрудники этого института. За уклонение пригрозили статьей об отказе сотрудничать и прочее. Спустя день героиня этого вызвавшего бурную дискуссию поста Головчанская Ирина Владимировна связалась со мной и прояснила ситуацию. В начале ноября 2006 года ученых-секретарей примерно 10 научно-исследовательских институтов вызвали на встречу с сотрудниками ФСБ. Во вступительном слове представитель администрации нашего центра, старичок лет под 70, ясно когда живший, сообщил, что в нашей стране произошел переход от общечеловеческих ценностей к национальным, и поэтому ученые-секретари должны собирать информацию от сотрудников своих институтов, вернувшихся из загранкомандировок, или здесь принимающих иностранных ученых. Затем информация в виде анкеты должна быть направлена в органы. Далее имейл и телефон. Наряду с достаточно безобидными вопросами типа «За чей счет ездили?», «В какой гостинице и в каком номере там останавливались?», «С кем встречались?», «С кем общались?» был вопрос о том, в каких неофициальных мероприятиях, где и с кем участвовали.
Этот пост тоже вызвал огромное количество комментариев про секретности, допуски и так далее. Но, тем не менее, тема, которая нас больше всего интересует, о допустимости какого-то не вполне нравственного поведения в условиях давления, там тоже была затронута.
Мне кажется, не стоит ставить вопрос, как информировать органы или нет. Правильнее ставить вопрос, когда информировать. Мы все патриоты своей страны, потому если что подозрительное или противозаконное увидим, сразу обратимся. А если все нормально, будем выполнять свою работу. А ФСБшники пусть выполняют свою, следят сами, за кем сочтут нужным.
Честно говоря, я не думаю, что их действительно сильно интересует востребуемая информация. В конторе выделили кучу денег, их надо осваивать. Соответственно, методы освоения воспроизводятся по старым лекалам. Это объясняет, но от них не делает все это шевеление менее гадостным, увы.
Если бы такое случилось в США, это был бы национальный скандал.
Спецслужбы цивилизованных государств не имеют права вербовать доносчиков под страхом увольнения с работы.
В нашем институте, кажется, уже ввели письменные отчеты о встречах с иностранцами.
А какой смысл? Границы открыты в обе стороны. Про интернет, аську, скайп, телефоны я уж и не говорю. Пол Москвы иностранцы, в других крупных городах иностранцев треть.
Вы представьте, каково им. Забор развалился, посомые последний страх потеряли. Мир стал прозрачным до такой страшной степени, что и нормальные-то люди этого понять до сих пор не могут. А там же, небось, регламенты советских еще времен, и изменять в тех регламентах старички-дзержинцы ничего не дадут. Большинство из них просто не понимают, в каком мире оказались. Мы, возможно, тоже.
Я бы снял интонацию, пришли черные времена, закручивают гайки, пропала демократия, стали требовать доносов. Если ФСБ попросила сообщать, если что, то следует этой конторе строго отвечать. Да, в рамках установленного законом. Ученого секретаря надо поддержать, а при этом знать, что эти вещи не свойства России, кровавые гобни и прочее. Это вещь интернациональная, а то и корпоративная.
Я просто знаю, как в США и Европе борются с промышленным и экономическим шпионажем.
Ну, поделились бы, а то, судя по намеку, как-то страшно борются. А я вот в этой Европе работаю уже второй десяток лет, причем часть времени с проектами, требующими учитывать аспект безопасности, не только корпоративный. И таких монстров, которых вы изобразили, не встречал. А поводы были, например, когда российского дипломата выслали из страны за шпионскую деятельность.
Женщина, этот ученый-секретарь института, поступила простейшим образом. Она просто разослала имейл всем сотрудникам института, описав эту ситуацию. КГБшник от нее немедленно отстал. То есть она продемонстрировала на практике, как лучше всего работает защита от тайной полиции. Просто немедленно придать гласности все, что произошло.
Наверное, это один из действенных методов, но я буду пессимистичен все-таки в сегодняшних условиях. Сегодня и КГБ-то нет, а ФСБшник, наверное, просто слаб был. И душой, и аппаратными возможностями, скажем так.
Там была замечательная совершенно формулировка, которая как-то особо обратила на себя внимание. В связи с переходом от общечеловеческих ценностей к национальным интересам.
Вопрос в том, что действительно был какой-то некий небольшой период в новейшей истории России, когда можно было более спокойно и свободно себя вести, высказываясь, встречаясь, уезжая, приезжая, и вообще не очень оглядываясь на вот этот вот репрессивный аппарат, так хорошо и умело воспитанный в разных формах в разные годы в Советском Союзе. Но похоже, что зачитанный нами пост по поводу вот этого института говорит именно о тенденции. Можно спорить о том, насколько серьезно влияет сегодня это на людей творческих, как, скажем, было вот во времена молодого Андронникова. Важно, что вопрос стоит так. Либо личность свободна, и она развивается свободно, и позволяет себе высказывания и критические, и прочие, либо она действует и живет с оглядкой. Действительно существует независимо от нас некий императив, и с ним надо считаться. А вот какое время человек в состоянии с ним считаться, и сам, как он для себя, ставит вопрос. Вот это уже серьезное дело, требующее и обсуждения, и мы сейчас увидели в этих наших высказываниях, которые мы зачитали, что люди очень по-разному относятся к такой ситуации. Елена, все же вы разделяете такую нашу оценку, что возвращается это состояние, когда жить без оглядки уже не получается?
Ну, безусловно, что-то возвращается. Я бы хотела оптимистически смотреть на происходящее. Я, например, думаю, что сколько бы, например, не были популярны сейчас ценности Советского Союза, и не столько внутренние, сколько внешний вот этот бренд, все равно, если, например, у современной молодежи отобрать возможность выезжать за границу и покупать джинсы, какие они захотят, они просто сравняют с землей Кремль. То есть вот это уже невозможно, такой тоталитаризм на бытовом уровне. Но то, что позволяет себе государство сейчас по отношению к гражданам, это, безусловно, очень плохо. Безусловно, грозит нам большими неприятностями в будущем. И мне очень жаль, что люди этого не понимают. И, кстати, комментарии, они как раз и говорят о том, что людей не это заботит. Они живут у себя внутри и обсуждают порядочность, непорядочность, можно, нельзя, осуждать, не осуждать. А государство, которое это с ними делало и собирается делать дальше, ну, как стихия, оно как такая данность, которую мы не можем изменить. Между тем, мы налоги платим и, в принципе, по Конституции можем влиять. Вот это какая-то коренная проблема национальная наша, которая вот тут вот так преломилась забавно в этом блоге.
Я согласен с вами, что русскому человеку уповать на собственные силы в этом вопросе сложнее. Сложнее идти в силу длительной привычки к несвободе такими путями традиционно-демократическими. Избрать хорошего президента, разогнать ФСБ, которому мы платим налоги и за счет которых ФСБ существует. Но, может быть, сегодня все же ситуация немножко другая. Ведь свободное распространение информации – один из залогов свободы вообще. Что ж тогда интернет как не средство для распространения такой информации, и что ж тогда живые журналы как невозможность вольно общаться как некий эквивалент советским кухням, на которых несли вахту на прокуренных кухнях, согласно песне Гребенщикова. Но здесь-то все-таки более действенно. Не так ли? Может ли интернет служить какой-то альтернативой демократическим способом общения и способом жизни?
Да более того. Сейчас, когда с прессой очень плохо, вот единицы среди печатных СМИ, какие-то более-менее свободные места есть. Но, в принципе, пресса сворачивается, и свобода слова сворачивается на глазах. Поэтому блог становится такой площадкой, куда вымещается реальная общественная дискуссия, которая, в принципе, должна была бы вестись в СМИ. И я ровно для этого в свое время, работая еще журналистом, завела этот блог, потому что, наконец, наступил момент, когда вещи, которые меня интересуют, я больше не смогла обсуждать и просто писать в свою газету. Я их стала писать себе в ЖЖ. У меня там появились какое-то количество читателей, не то чтобы огромное, но дело в том, что в блоге есть еще один плюс. Когда ты пишешь в газету, ты не получаешь комментариев. А здесь есть некое живое общение, и ты понимаешь, что ты не просто так пишешь в пустоту, а вот с людьми разговариваешь. Потом самый большой плюс для журналиста в ЖЖ – то, что эксперт, вот он под рукой, обратись к нему, и он тебе ответит. В общем, я ЖЖ очень люблю и считаю, что это то, что сейчас пока оно не ограничено, а оно ничем не ограничено, нас кормит по-человечески и, в общем, как-то позволяет нормально жить, как мы привыкли.
Мы, конечно, можем всячески говорить, что ФСБ сегодня не так сильна, как бывшая советская КГБ, но люди все-таки работают в старой закалке и должны понимать, что в этом заключается огромная опасность для, назовем это, режимом. Значит, возможно, какое-то и противодействие. Технически ли, политически ли, насколько это возможно? Вы, очевидно, можете себе и нам рассказать, вот дать такой прогноз, как можно с этим сражаться. В Китае, я знаю, отключают какие-то целые ветви. Наверное, какой-то существует механизм.
Но я
что делать нам?
Не являюсь как бы профессиональным борцом с ФСБ. Но я бы поспорила вот с тезисом вашим, что сейчас ФСБ не так сильна, как когда-то НКВД.
Это я скорее в шутку сказал. Сильна.
Она осталась собой. Эта организация менялась очень мало. Ее методы и, главное, ее отношение к человеку, как к чему-то такому бесплатному, которое имеет право на существование, если не мешает, оно осталось. Просто если раньше эту организацию интересовала власть, сейчас больше деньги. И те, кому интересно, те вполне могут наблюдать, как происходит там отъем собственности, ну и так далее.
Но, к сожалению, не только, потому что мне очень хочется вернуть в разговор, что мы вот упоминали о том, что ФСБ как-то там что-то пыталось диктовать академическому институту. Мы все прекрасно знаем, сколько ученых пострадало, да, сколько сейчас осуждено за... как это, распространение государственной тайны?
Да, десятки.
Да? Десятки.
Десятки, может быть, сотни человек. Но
самые
если...
шумные дела – это Сутягин, Данилов, Федоров, может быть. да. Кайбышев ищем. Но, с одной стороны, информацию невозможно удержать, она распространяется свободно, с другой стороны, прекраснейшим образом люди сидят за передачу информации.
Вот в этом, кстати, и проблема. У нас люди, которые свободны и, в принципе, хотели бы жить нормально, им не кажется, что то, что с кем-то так поступили, является для них личной угрозой. Ведь и с Андрониковым, и с теми, кто жил позже, и в 50-е годы, когда человек попадал на допрос первый раз, а до этого он сидел тихо и старался никого не раздражать, он понимал, что и за него не заступятся, и заступаться бесполезно. И спецслужбы, собственно, имея дело с нашим обществом, понимают, что никто ни за кого не заступится, и она может себе, в принципе, позволить, что захочет. К сожалению, это уже так. Вот еще в 90-е годы, как бы их там ни ругали, это было не совсем так. Вообще у меня ощущение, что вот буквально еще 10 лет назад для того, чтобы жизнь в стране была прекрасной по-настоящему, чего-то не хватало. Но лишнего особенно ничего не было на тот момент. А сейчас настроили каких-то сооружений государственных, которые препятствуют нормальной жизни. И разговоры о стабильности и так далее, они, в общем, такие усиливающие безнадежность процесса, который идет. Процесс неприятный, процесс знакомый. Надо просто, ну вот, читать что-нибудь историческое. Я просто документы эти в руках держу, и это настолько однозначно все.
Отлично, скажут вам представители той же ФСБ. Демонтировать мы согласны. Давайте-ка демонтируем живой журнал. Технически это, наверное, возможно. А что получится в таком случае?
Я думаю, что технически это очень трудно. Я думаю, что вот, например, я не знаю, наверное, китайцы и Северная Корея обсуждают эти возможности. Где-то что-то перекрыли, там на какие-то сайты заходить нельзя. Ну, в общем, люди работают в этом направлении. Я думаю, что сейчас вот с Рунетом очень трудно как-то обойтись. Уж очень он распух. А надо сказать, что даже когда не было интернета, ФСБ было очень трудно работать с информацией. Я помню, в Новосибирске, я жила когда-то там, туда приезжал Тим Гульдеман. Это представитель в Чечне был в каком-то момент, Евросоюз, по-моему. И когда вот в 90-х годах случилось вскрытие и открытие многого, его водили в ФСБ на экскурсию. И он говорит, что он видел комнату, где сложены магнитофонные пленки с прослушкой. Это не подписанные кучи размотанных каких-то бобин, и он говорит, что если вот они слушали людей, то есть подключались к телефонам, вот они получили эту информацию, некому и незачем ее систематизировать. Я так понимаю, что для того, чтобы работать с интернетом спецслужбы сейчас российской, нужен какой-то феерический штат. Мы такой не прокормим.
Ну, денег у государства много.
Да, ну, если только на это расходовать, уже совсем уже ни школы, ни больницы, ничем не заниматься, а только вот за гражданами следить, может быть.
Мы же с вами прекрасно помним времена, когда ксерокс элементарный сегодня был под 10 замками, и чтобы бумажку одну отксерить, нужно было пойти к куче разных важных людей и поставить подпись.
А пишущие машинки на
учете. На учете. Ну, а что, собрать все компьютеры, дожечь, делов-то?
Но это не так просто, я думаю, сейчас. И пока граница не закрыта, это, видимо, технически невозможно. Хотя вот шутки шутками, а какие-то тенденции к закрыванию, они же существуют. И есть какие-то... Вот помните этот текст «Крепость Россия»? Я думала, что это шутка. Потом масса появилась объясняющих людей, что это совершенно не шутка, а совершенно нормальный стратегический план развития страны. Когда границы перекроют снова, мы не будем никуда ездить, не будем там расстраиваться, глядя на чужую колбасу, а нам выдадут талоны, мы будем всем обеспечены и будем знать, что мы, если на нас нападут, устоим. А что на нас никто не нападает, мы тоже не узнаем. Потому что вот, как сейчас Патрушев, например, докладывает, что 500 терактов предотвращено. Какие это теракты, где они? Получается, что 3 теракта было крупных, а 500 предотвращено. Это все как бы вот то, что называется информационной работой. Чтобы население знало то, что нужно, и не знало, чего не нужно. Пока с нами этого не сделали. Но что хотят, можно не сомневаться.
Ну, а уровень развития Рунета, уровень компьютеризации населения в России все же не настолько велик, чтобы везде иметь возможность донести до людей открытую информацию. И потом нужно еще и желание людей эту информацию потребить. Ведь в российском обществе нет такой готовности прямой в большинстве общества.
Ну, вот 3 года назад компьютерами были обеспечены входом в интернет. 16% населения по официальной статистике. Это, в общем, большой очень процент для страны.
Сейчас 20, насколько я знаю.
Ну вот представляете, для страны, которая в основном живет в мелких городах и более того, и в селах, в общем-то, это достаточно много. Проблема ведь не в том, доступен, недоступен интернет. проблема в круге интересов человека.
Совершенно верно.
В его мировоззренческих каких-то делах.
Желание эту информацию хотя бы увидеть, хотя бы ее узнать. А уж я не говорю как-то обратить ее во что-то другое полезное.
Надо иметь в виду, что существует еще психологическая защита, нормальная для россиянина. Вот как Довлатов говорил, кстати, это в комментариях было, что вот один упырь мучил целую страну. А откуда взялось 4 миллиона доносов? Вот не докладов таких, когда приперли к стене, а прям доносов, когда человек хотел, например, чью-то дачу, или хотел, например, чтобы человек не мешал ему делать карьеру, с пути ушел. Просто писалась бумага, и государство делало свою работу. Практика-то эта существовала, и это тоже мы делали. Наши люди, которым сейчас совершенно неприятно было бы узнать, что их дедушка, например, этим занимался. Вот, кстати, в комментариях затронут вопрос иллюстрации, нужно или не нужно. И тоже существует два разных мнения. Вот есть радикальное мнение людей, которые занимаются, кстати, правозащитой и историей в этом отношении, потому что иллюстрация ни в коем случае недопустима. Потому что, когда мы откроем все эти архивы, мы, например, найдем свои имена там непременно. Потому что практически каждый из нас, вот во всяком случае из нас с вами, разговаривал с ФСБшниками, не зная этого очень часто.
И, ну, например, или приписками тоже они или, очень любили заниматься.
И обязательно имеется доклад об этом. И в нем написано, источник такой-то, предположим, Екатерина Пархоменко сообщила, двоеточие. И дальше сообщается, например, все что угодно, все, что мы могли сказать там о том, как мы вчера куда-то ходили, или что-то выпили, или разговаривали с кем-то, вы со мной, например. И как Елена Калужская сообщила Екатерине Пархоменко о том, что ФСБ, двоеточие. Это будет получаться, будто бы источник сообщил нашей спецслужбе. И никогда мы не отмоемся, если это прочтут, например, наши дети. И никогда мы не докажем, что мы ничего не писали. Что более того, если бы мы знали, что это ФСБшник, мы бы никогда ничего не сказали. Надо что-то делать с этой спецслужбой, и не надо ничего делать с людьми. Они такие, какие они есть. Других нет.
Других людей, конечно, нет, зато есть Рунет, который, я с Еленой совершенно согласен, может, ну, если не изменить в корне ситуацию, а он ее уже меняет, то хотя бы как-то служить таким предохранительным, что ли, барьером. Вот только если некая спецслужба возьмет Рунет как свое собственное оружие и разработает некие методы, которые заставят Рунет работать именно вот в ее стиле, вот это уже будет плохо дело. Но пока, слава богу, этого не изобрели.
И до тех пор, пока у нас есть эта площадка свободной дискуссии, где свободно высказываются самые разные мнения, пусть даже нам совершенно неприятные и неприемлемые. В общем, у нас остается какая-то надежда, что сама по себе свобода, свобода в сети, свобода, напоминаю, название нашего радио, да, сама по себе продуцирует какие-то позитивные тенденции в развитии общества.
Ну что ж, Елена, большое вам спасибо. У нас в гостях была Елена Калужская.
На волнах радио «Свобода» вы слушали программу «Радиоблог». Ее вели Екатерина Пархоменко и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
Вы слушаете «Радио Свобода». Напомню, что в 18 часов 7 минут, сразу же после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» мы предложим вашему вниманию программу «Все свободные. Воскресный разговор» на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича журналист, обозреватель «Новой газеты» Игорь Корольков. Итак, 18 часов 7 минут после выпуска новостей, программа «Все свободные». Слушайте «Радио Свобода».
Я призываю палестинский народ прекратить столкновение раз и навсегда.
Начальство не нужен. Солдат, сирота, за которого никто не ходатайствует.
Когда я вижу Лукашенко, когда меня начинают пинать, как я должен реагировать?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государственное собрание Башкирии внесен проект федерального закона об однополых партнерствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».